Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Священная земля», и мы изучаем духовные писания вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши слушатели!
Мы рады снова слышать вас на наших волнах после небольшой паузы, Ананда Киртан. Все ли у вас хорошо? Как у вас настроение? Готовы продолжать изучать Бхагавад-гиту?
Всегда. Бхагавад-гита всегда вдохновляет. И, собственно, как и весь процесс бхакти-йоги, который был предложен Шрила Прабхупадой, великим святым, который, в общем-то, принес эту ведическую культуру и сделал доступным для людей Запада в 20 веке, и которая, конечно, уже эхом отдается во всех уголках цивилизованного общества, там, в социальных каких-то сферах, в экономических, уверен, в политических, в духовных в первую очередь. И поэтому я один из тех, кого много лет назад Бхагавад-гита, она, ну, изменила жизнь, продолжает это делать и вдохновляет. Поэтому, конечно же, всегда на такой вопрос отвечаю. Очень вдохновляет Бхагавад-гита и, собственно, как сам процесс бхакти-йоги.
Ну что ж, давайте продолжим ее изучение. Мы с вами остановились на 7 главе, Ананда Киртан. Какой текст?
Да, 7 глава. И мы остановились на 7 тексте. Как-то у нас что-то не получилось, пару эфиров. А один эфир у нас был гость в студии, да? Если да. Не ошибаюсь, в другой эфир у нас не было возможности, по-моему, выйти как-то так. Ну, не важно. Важно, что мы снова вместе, что мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. И сегодня будет очень такой важный стих. Ну, наверное, собственно, как и все стихи. Но что-то вот он, Шрила Прабхупада, те стихи, которые разбивают имперсональную или вот такую концепцию понимания в человеке безличного Бога. И есть такие стихи, ряд стихов в Бхагавад-гите. И Шрила Прабхупада, видно, как он очень, как бы это сказать, активно, неактивно, с вдохновением, вот как-то хочется такое слово сказать, с энтузиазмом. Он цитирует эти стихи и разбивает в сознании человека идею о том, что Бог может быть безличен. И вот как раз в этом контексте, конечно, все стихи Бхагавад-гиты важны, но вот подобно этому стихи, они такие задают определенное настроение Шрилы Прабхупады, потому что они как раз направлены на то, чтобы дать человеку понять, кто такой Бог, что это за личность такая. И вот в этом смысле, конечно, это очень такой интересный и важный стих.
Давайте озвучим его.
Да, звучит он так. Матах паратарям наньят кончитасти дананджая маи сарвам мадам пратам сутри мани ганай вам. О, завоеватель богатств. Это Кришна, естественно, обращается к Арджуне. Те, кто, может быть, знают, не знают. О, завоеватель богатств. Нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Вот такой стих, очень так поэтично, очень красиво. Кришна подает эту философию, и, конечно же, очень точно. И пройдемся, конечно же, по комментарию Шрилы Прабхупады и немножко поговорим об этом стихе. Испокон веков ученые спорят о том, является ли абсолютная истина личностью или нет. Это Шрила Прабхупада, он сразу, мы видим, как бросается в бой, потому что всегда вызов такой. В общем-то, это две такие основные философские школы, и школы, которые отстаивают свое право на истину, так, если можно сказать, в конечной инстанции. И в этом контексте можно сказать, что две философские школы — это одна из школ, которая подает Бога, принимает Бога как абсолютную истину, обладающую качествами, то есть личность Бога. Что абсолютная истина, она обладает качествами личности, она является личностью. Есть другая концепция, что абсолютная истина, она безлична. И это как и духовные школы, потому что есть целые разделы священных писаний, которые описывают и этот аспект абсолютной истины. Но, собственно, также и к этой категории можно отнести и все атеистические концепции, потому что они сами по себе предполагают, что Бога нет. И в этом смысле они, в общем-то, солидарны с такой, как иногда Прабхупада говорит, псевдодуховным. Ну, это он так, конечно, категорично смотрит, но тем не менее, что имперсональное понимание Бога – это такое псевдодуховное, то есть это еще не духовное в таком в полном смысле, потому что не дает понимания личности Бога таким, каком он есть, и более того, что если человек встает на этот путь, и он даже достигает совершенства на этом пути, на духовном, казалось бы, пути и авторитетном, то есть есть процессы, есть методики, которые описывают такую духовную практику. То есть как бы ничего плохого там нет. Но Шрила Прабхупада говорит о духовное самоубийство. И почему? Потому что отношение с абсолютной истиной, когда вы вступаете с ним в отношения как с личностью, отношения они даруют каждой душе, которая восстанавливает эти отношения, океан блаженства. То есть это, собственно, и есть самый высокий уровень взаимоотношений с Богом, который классифицируется ведами как Анандамая. Анандамая — это уровень абсолютного счастья. И что подразумевает абсолютное счастье? Счастье — это тоже такое понятие достаточно... как бы оно имеет такую вот точку А и точку Б, то есть в пределах между точками А и точками Б. И самое примитивное счастье, это им часто, как люди, которые проповедуем, вот этот, позиционируем личность Бога и говорим, что самое высшее блаженство можно получить, общаясь с Богом, как с личностью. А начальное счастье иногда, да чаще всего люди, собственно, они понимают под словом счастье отсутствие страдания. То есть, и это, в общем-то, есть такая нулевая точка счастья. Как бы отрицательного показателя нету, что ну, не минус один, да, не минус 0,5 даже. И это уже счастье. То есть, такое
такое аморфное состояние, Ананда Киртан, как говорит один наш хороший знакомый Гопати Дас, он говорит, вот, когда мы чувствуем себя хорошо, это такое аморфное состояние, да? Когда мы не туда, не сюда.
И это действительно так, потому что, опять же, это, конечно, книжное такое определение, но в этом и прелесть священных писаний, что они дают честный ответ на нашу жизнь, которую любой честный человек, он может оглядеться вокруг и не признать этот факт невозможно. И священные писания говорят, что человек постоянно на себе испытывает тройственные страдания. То есть это постоянно происходит с нами. И что же это за страдание? Это страдание от Баути, как леша. Это страдание, которое причиняют нам другие живые существа. И это длинный список этих других живых существ, которые могут приносить нам страдания, начиная там, от начальника ЖЭКа, тараканами, соседями, даже близкими людьми какими-то, что иногда люди ругаются и приходят в беспокойство от этого. Это от Ибаути как леша. От Идайви как леша – это страдания, которые причиняет нам материальная природа. Ну вот, знаете, уже так хочется солнышка, уже так хочется тепла, и где-то уже даже погода побаловала и солнышком, и теплом весенним таким нежным, а вдруг раз, опять холодно, опять выпадает, может, и снег выпасть, и опять холодный ветер какой-то, все так по-осеннему прохладно, сыро, зябко, и это приносит беспокойство. Это приносит страдания, и люди уже думают, что уже весна, но в результате, не считаясь с таким фактом, как что еще, в общем-то, не лето и не очень тепло, заболевания различные начинают, то есть вот начинается беспокойство тела. И атьятмика клеша. Атьятмика клеша – это страдания, которые причиняют нам наше тело. И это, конечно, тоже длинный список беспокойств, начиная от того, что болит живот, болит голова, там, выпадают зубы и что-то еще. В общем, длинный список, который заканчивается самым страшным проблемами тела, страдания, которые причиняет нам наш ум. И вот эти тройственные страдания человек на себе постоянно испытывает. И либо в сочетании, что совсем, наверное, ужасно, да, что болит голова, тут соседские дети кричат, плюс на дворе холодно, у вас ноги промокли. И одновременно, когда сваливается все это на нашу голову, очень тяжело. И вот когда вдруг в какой-то момент эти страдания отпускают, или попускают, или как-то отдаляются от нас, и человек чувствует вот это вот состояние, когда вот это с минусовой точки вдруг оказывается в точке нуля, то есть сейчас нет страданий. Вдруг голова, которая болела, прошла, в квартире оказалось, что вот как-то комфортно, тепло, соседские дети пошли погулять, и у вас такой мирный затышек вдруг оказался дома. И это состояние человек классифицирует для себя как счастье. И многим до какой-то степени они ожидают и думают, что вот это и есть счастье. Если вернуться к нашей основной теме, что имперсональное понимание Бога, Шрила Прабхупада говорит, это духовное самоубийство, потому что имперсональное понимание Бога, оно вас навсегда избавляет от страданий. То есть имперсональное, когда вы постигаете имперсональный аспект Бога, это означает, что вы постигли аспект Бога Сад, вечность. И как душа вы растворяетесь в этом аморфном состоянии, вы становитесь одной из капелек в океане, совершенно потеряв свою личность, или потерять ее, конечно, невозможно, Кришна об этом тоже говорит, но вы теряете способность проявлять себя как личность. То есть вот попадаете в такое вот состояние комы, что ли, духовной комы, растворяетесь в этом океане, и так как вы попали в состояние качества Бога, сад, вечности, вы можете там находиться вечно, в этом вечном состоянии нестрадания. И Шрила Прабхупада говорит, это же духовное самоубийство, потому что в этом состоянии нет счастья. То есть это состояние отсутствия страданий, это же еще несчастье, имеется в виду через пробел, да не счастье. То есть в этом нет счастья. И, конечно же, разумный человек, он, понимая все это, ему, ну, он отказывается от такого положения, от такого положения вещей. Потому что мы же не хотим просто не страдать. Ну что это такое? Мы хотим быть счастливыми. И в Бхагавад-гите Кришна описывает, в 13 главе он будет описывать, что это состояние есть. И есть эта практика, методика. И вот эту методику, по сути дела, он шаг за шагом ведет в Бхагавад-гите Арджуну. И он подводит, он дает сравнительные такие характеристики. Он описывает вот такую методику, которые сами по себе, может быть, хороши, но они имеют свой определенный предел. Как вот в данном случае философия имперсонализма или пустоты, как, скажем, буддийская философия. Ну, эти философии, собственно, у них знак равенства. Одна философия, скажем, ведическая концепция говорит, что все есть брахман, а буддийская философия говорит, что все есть ничто. То есть, по сути дела, приводит к одному и тому же результату, просто называет разными именами. И вот Кришна, он описывает все эти методики, описывает различные результаты, и в конечном счете он все равно снова и снова говорит, что но для вас, то есть как для душ, вам нужно стремиться к высшему счастью. И вот это высшее счастье он описывает как анандамая. И чем оно отличается? Что оно дает какую перспективу для каждого из нас? И анандамая – это бесконечное счастье. И вот это вот счастье, оно заключается в том, что у души появляется доступ к разнообразию счастья. Не просто вот этому статичному нестраданию. То есть вот как будто вы замираете в точке нестрадания и все. То есть вы теряете способность как личность проявлять себя, ощущать себя, реагировать как личность, вступать в какие-то взаимоотношения как личность. То есть все, что касается вот личностной концепции, все это уходит, растворяется, и вы погружаетесь подобно глубокому сну. И, кстати, писания так и говорят, что это когда глубокий сон у человека по ночам, ну или не обязательно по ночам, вот когда человек впадает в глубокий сон, вот он как раз попадает в состояние брахмана, такого несуществования. И вот этот уровень анандамая, он отличается тем, что личностные отношения с Богом, они предлагают разнообразие отношений. И в чем-то, собственно, прелесть. И тут, наверное, можно тоже обратить внимание, почему абсолютно истина она стала многим. Это одно из утверждений, если я не ошибаюсь. Может быть, даже Веданта Сутра об этом говорит. Но я сейчас не буду утверждать, не хочу спекулировать на эту тему. Что абсолютно истина она стала многим. И что имеется в виду? Она создала разнообразие этого мира. Потому что это разнообразие, которое было создано Богом, оно дало возможность получить разнообразие вкусов. Как, знаете, как хороший пир, он, чем он хорош? Великолепие в разнообразии. А то, наверное, грустно выглядел пир, да, что вы пришли, и у вас весь список заключается в торте, в большом торте. И вы можете есть только торт, 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 торт. И уже на втором кусочке вы не можете его есть, потому что наслаждение, оно в разнообразии. Когда есть у вас различные соленые блюда, когда есть различные вкусы. Аюрведа говорит, что есть сколько там, 5 или 6, да, вкусов. Это разнообразие кислого, соленого, горького, терпкого, сладкого и острого. Да, по-моему, 6. И вот эта вот возможность доступа к разнообразным вкусам, она дает возможность вот этого вот разнообразия ощущения радости. И в силу этого Господь, Он создал этот разнообразный мир. Он создал всех нас. И все мы — это, собственно, вот, исходя вот от этой изначальной причины разнообразия, она кроется в том, что Кришна, Он хочет наслаждаться. И в этом наслаждении Он дает нам возможность наслаждаться. Подобно тому, как близкая пара, там, допустим, муж и жена, они наслаждаются, но получают удовольствие и счастье оба. И в этом суть взаимоотношений. И таким образом Господь, Он создает нас, Он создает различные отношения. И поэтому вайшнавская философия, она говорит о том, что абсолютная истина, она является расой вайсага. Это специальный термин на санскрите, который говорит о том, что Бог, Он является вместилищем всех вкусов. Вот этих в аюрведе, как мы знаем, да, для языка вкуса, это вот 6, которые я перечислил. Но во взаимоотношениях есть там большое количество этих вкусов в деталях, но основных это 5 рас. Расы — это вкусы. И какие? Это может быть нейтральные отношения. И что же это за отношения? Когда вы выходите на улицу, и вы можете идти по дороге, да, и мимо вас там летают какие-то воробьи, вы проходите мимо деревьев, бегают какие-то там, может быть, знаете, белки, зайчики, кошки. И у вас с ними нет отношений. Но с другой стороны, все это разнообразие, оно наполняет вашу жизнь. И когда есть вот это вот разнообразие, вот этого мира, которые, с одной стороны, у вас, с которым как бы и нет отношений, но они уже есть, потому что они наполняют ваше пространство, в котором вы живете. И даже если вы не обращаете внимания на воробья, который чирикает, но он привносит определенные колориты, ощущения, там, счастья, радости в вашу жизнь. Это нейтральные взаимоотношения. То есть, с одной стороны, у вас как бы и нет отношений, но с другой стороны, они есть, эти отношения, потому что они наполняют вашу жизнь. И следующий уровень – это уровень слуги и господина. То есть, когда мы строим отношения с Богом, то на каком-то этапе, как вот мы говорили, что первое – это шантараса, что с Богом можно построить вот эти нейтральные отношения. То есть достаточно дистанцированно, и какая-то польза от этого есть, как философия, да, имперсонализма, что вы избавляетесь от страданий. То есть вы не строите личностные отношения с Богом, но вот это вот шантараса, нейтральные взаимоотношения вы с ним построили, и все, и как говорят, харибол, все, этого вам достаточно. Но есть более глубокие отношения. И глубокие отношения — это следующий шаг по отношению к Богу, где уже начинает проявляться личностная природа Бога. То есть здесь вы еще не вступаете в эти личные взаимоотношения, но на следующем этапе, это дасья, это когда вы начинаете понимать величие Бога. И понимание величия Бога, оно проистекает из элементарных вещей. Вы утром встаете, и вы можете увидеть, как солнышко поднимается. Можете увидеть на всем великолепии того мира, который нас окружает, даже вот в зоне нашей досягаемости. Потому что все разнообразие, великолепие этого мира, которое как-то поражает нас воображение, наше воображение, Кришна говорит, что это есть искра от моего великолепия. То есть все, что нас окружает, это каким-то образом отражает великолепие Бога, ну, такой вот незначительной степени. И именно поэтому оно поражает наше воображение. Там, будет ли это какая-то красивая там, многоэтажка, которую могут построить, там, красивое здание, и ты смотришь на него, и дух захватывает, как человек мог, творение рук человеческих, такое сделать. Или вы летите над Гималаями, и у вас перехватывает дух от того, как природа постаралась и создала такой вот, ну, такие массивы, которые поражают просто воображение, как это вообще может быть. Или вы находитесь в океане, который также поражает наше понимание всех процессов, которые породили этот океан. Ну и сам океан, конечно, его красота поражает. И это то, что нас окружает, и мы можем понять великолепие Бога или могущество Бога. И тогда человек, он начинает принимать Бога, и вот в этой его ипостаси величие, то есть раскрывается человеку величие Бога, и тогда человек, он начинает ощущать, что да, Бог велик, мое естественное положение, и оно вот само по себе напрашивается, это положение быть слугой этой личности. И мы строим эти отношения, мы получаем плоды этих взаимоотношений, которые также радостны, потому что быть слугой великого, такой великой личности, самой великой личности, это, конечно же, приносит результат этих отношений, конечно, в сердце приносит огромную радость. Иногда люди гордятся, что они просто сфотографировались, там, увидели где-то по каким-то причинам, по какому-то поводу, звездой, допустим, там, кинозвездой, и сфотографировались, и потом хвастаются, вот я со звездой сфотографировал. Или там, работают на какой-то престижной компании. Много примеров. Люди гордятся чем-то таким великим, что они являются слугой кого-то или чего-то великого. И, конечно же, когда мы стаем слугой Бога, что может быть? Ну, это самый большой повод для такой, в хорошем смысле, гордости, что я слуга Бога. И это, конечно же, и звучит гордо. Если перефразировать цитату, да, классика. Вот. Но если пойти дальше, это тоже не самые высокие отношения. Если пойти дальше, потому что на таких отношениях все равно сохраняется дистанция. Это уже описывает Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синху, описывая вот эти различные уровни отношений с Богом. И он говорит, что это, в принципе, еще достаточная такая дистанция. Потому что, как правило, когда есть вот эта вот пропасть между вами и величием Бога, то невозможно уловить или какие-то нюансы. Такие нюансы, я бы даже сказал, какие-то утонченные, деликатные во взаимоотношениях, они, в общем-то, недоступны. Потому что есть дистанция. Бог, Он велик, а у меня есть свое место. И поэтому следующий уровень, он более глубокий. Если вы углубляете отношения, то вы поднимаетесь на ступеньку, и вы начинаете уже ощущать Бога, когда у вас налаживаются отношения, как друга, сакья-раса. То есть, что Бог может быть не только вот этим великим, Он может протянуть вам руку и стать вам другом. И это более глубокие отношения. Там уже появляются другие оттенки, там уже есть отсутствие вот этой вот пафосности или, не знаю, как это слово подобрать, ну, в общем, то, что делает это дистанция.
Поклонение какого-то, может быть, преклонение. Да, это как Арджуна и Кришна, Ананда Киртан.
Да, но они были друзьями.
Как Кришна еще.
в какой-то момент, да, потом, конечно же, Арджуна, он поменял свои отношения, он встал вот в это положение слуги, и, но это тоже, у этого есть свой сенс, свой смысл, во второй главе описано. Вот. Ну, примеров, на самом деле, очень много тоже тех, кто вот, друзья Бога. И это уже другие отношения, это уже отношения, которые дают какие-то другие грани ощущений и вкусов, которые были недоступны на уровне даси расы. Но можно пойти и дальше. И дальше это уже вацали раса, это родительские отношения. И родительские отношения, это если, к примеру, да, два друга, они, ну, на равных, так сказать, радуются оба жизни. А вот когда в отцале родительское появляется вот это чувство желания как-то позаботиться и защитить того, кто находится рядом с тобой, в данном случае это касается отношений с Богом. И вот в отцале раса она это предполагает. То есть, когда преданный Богу, он вырастает до такого положения, до такого ощущения, состояния и таких взаимоотношений, что у него появляется естественная реакция как-то заботиться о Боге, как-то защитить его. И, конечно же, Нанда Махарадж, Яшода, мама, она иллюстрирует, это классические примеры, которые иллюстрируют эти отношения. Ну, это уже такие, конечно, глубокие дебри. И чтобы уже сказать как-то, что есть еще самая высокая раса, это, конечно же, Мадхурия раса. Это отношение любовников и даже не семейные отношения. Потому что семейные отношения, в этом есть определенный аспект...
обязательств, может быть.
Обязательств, два. Вот я никак не мог подобрать это слово. Обязательства. То есть, появляются обязанности. Обязанность — это закон. А закон, он сам по себе, он налагает определенные ограничения. То есть, вы идете по улице, горит красный свет — это закон. И наша обязанность встать, потому что, ну, красный свет, да, кому-то нужно проехать на зеленый в это время. Это и безопасно. Но так или иначе, это как-то ограничивает нашу свободу. И вот Мадхурия раса, она как раз это отношение, которое выше, выше это вот такие вот любовные отношения любовников, которые не ограничены никакими законами, обязанностями, и это позволяет ощутить или проявиться всему многообразию вкусов. То есть, и то, что мы говорим, Бог есть любовь, да, и вот любовь, она сама по себе, вот в высшем своем проявлении, она свободна. То есть она вольна делать все, что хочешь. Ну, с другой стороны, и к этому делай, что хочешь, конечно, мы не можем, ну, какие-то материальные свои эталоны применять, потому что в материальном мире, конечно же, это понятие любви, оно сильно осквернено и, собственно, неправильно классифицируется. Такое есть понятие, как эвмеизм, что то, что здесь называют любовью, оно по сути своей не является любовью. И вот в этом проблема, но в духовном смысле, и любовь, она по определению может быть только вот в духовной плоскости, в духовной реальности, в духовных взаимоотношениях. И только там, когда уже личность, она достаточно развивается, когда она достаточно духовно зрела, и открывается этот доступ в этот океан любви. Океан любви, который не ограничен ничем, но в то же время он как бы ограничен, если так можно сказать, знаете, Тарас Абхаса. То есть хотел подчеркнуть, что ну, это понятие ограниченности, которое мы понимаем в материальном мире, оно, конечно же, ну, нельзя его применить вот на духовную реальность. То есть,
получается, там любовь совсем другая, да, Нанда Киртан? Ведь Радха, она же не обижается, что вот у Кришны, ну, вот столько жен, столько любимых.
Да. И, ну, конечно же, наверное, в этой связи это очень сложная тема, такая непростая тема, которую я лично боюсь даже ее комментировать, потому что это очень такая возвышенная тема. Но все-таки еще раз сказать, что любовь по определению, она ахайтукия пратихата. То есть вот что предполагает под собой любовь. Это абсолютное бескорыстие и абсолютное ограничение во времени. То есть это постоянно. И это то, что в материальном мире по определению невозможно. И вот в духовной реальности эта любовь, она во всей полноте отражает эти качества. То есть это единственное ограничение, которое, наверное, есть в духовном мире. То есть там все вечно, но там все бескорыстно. И если вдруг появляется какая-то корысть, то по определению это перестает быть любовью, и мы оказываемся там, где мы, собственно, сейчас находимся. Это место, где мы можем играть другие роли, но нам закрывается доступ в эти отношения, которые основаны на бескорыстии. И в этом, в общем-то, принципиальное отличие или принципиальное ограничение, если так можно сказать, духовной реальности, потому что там все бескорыстно. И вот, вот это вот разнообразие, которое появляется, когда Бог становится многим, Он создает всех нас, Он создает как раз для того, чтобы создать это разнообразие. И именно это разнообразие, оно дает неограниченные возможности к этому счастью. Потому что, как я уже сказал, что даже мы, вот имея пример, находясь в этом материальном мире, мы видим, что наша жизнь, она разнообразна, и она наполняется радостями как раз в разнообразии. Что у нас есть дети, они нас так радуют. Иногда люди говорят, вот ты меня любишь, да, а вот и все. И они как бы приватизирует это право, как правило, да, как право любви, что вот есть только одна какая-то любовь. Если ты кого-то одного любишь, то уже другого полюбить не можешь. Нет, существует разная любовь. Мы можем любить жену, но можем и любить детей. И может кому-то неприятно, вот как же так, да, ты же меня любишь. Нет, но есть родительская любовь, есть любовь отца, есть любовь к родине, в конце концов, есть там еще какая-то любовь. То есть большое сердце, оно и широко любит. И вот это все разнообразие, оно наполняется на самом деле. Наше сердце наполняется этим разнообразием, что и дает это ощущение счастья, разнообразного счастья. Иначе жизнь была бы скучно, кисло, и ну что это за жизнь, если нет вот этого разнообразия, что у нас нет друзей, правда, да, что если у нас нет детей, если у нас нет близких каких-то, любимых, родственников или любимых там в семейном смысле. В конце концов, даже если вот тут мои девочки притянули котенка домой, ну смешной такой маленький кот, но я его теперь называю такой живой антидепрессант. То есть вот такая живая, которая, она тоже меняет жизнь, она тоже чем-то наполняет какими-то эмоциями, и можно смотреть на нее и бесконечно радоваться. То есть вот это разнообразие дает это счастье. И Шрила Прабхупада говорит, что, и он говорит, поэтому если человек не принимает абсолютную истину как личность, она обречена в конечном счете на вот это духовное самоубийство, где нет доступа к этому бесконечному счастью, к уровню анандамайи, которое складывается только в личностных отношениях, когда мы принимаем Бога как личность. И вот в частности, вот этот стих, который мы только что прочитали, он доказывает, что абсолютная истина является личностью. Где Кришна говорит, все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. И как один из аргументов в этой связи Шрила Прабхупада, он говорит о том, что почему он доказывает, что Бог — личность? Да по той простой причине, что я же личность. Вот я сейчас сижу тут перед микрофоном, я ощущаю себя как личность, я общаюсь со всеми вами как с личностями. И я же личность. Но а почему, где логика в том, что Бог безличный? Значит, и Прабхупада говорит, тогда выходит, что вы выше, чем Бог. То есть у вас есть что-то, что недоступно Богу. То есть и в частности быть личностью. И вот в этом стихе Кришна говорит, что все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам нанизанной нить. Даже наша личностная природа, она порождена от личностной природы Бога. И подтверждение тому, что личность Бога — это высшая абсолютная истина, мы находим и в Брахма-самхите, и Ишварах, Парамах, Кришнах, Сад, Читананда, Виграхах. Высшая абсолютная истина, личность Бога — это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник радости, Говинда, тело, которое вечно исполнено знания и блаженства. Эти авторитетные писания, ведь Бхагавадгиты, Брахма Самхиты, Шримад Бхагаватам, Читания Чаритамриты, не оставляют никаких сомнений в том, что абсолютно истинная – это верховная личность Бога и причина всех причин. И, однако, имперсоналисты пытаются оспорить это, ссылаясь на Веды. И есть, конечно же, как мы уже говорили, в Ведах различные утверждения. И вот они ссылаются на один стих из Швитасватары Упанишад. Шрила Прабхупада комментирует, дает ссылку на него. И он звучит так, что в материальном мире Брахма, первое существо Вселенной, считается величием среди полубогов, людей и животных. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненной материи. И тот, кто постиг его, также достигает трансцендентного уровня. Те же, кто не знает его, терпят страдания в материальном мире. Это конец цитаты. И вот имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь слову «арупам». Арупам, то есть не имеющим материальной формы. И Шрила Прабхупада говорит, что он дает комментарий, он говорит, однако это слово вовсе не означает безличное бытие. Оно указывает на духовное тело. То есть он не имеет материального тела, но он имеет духовное тело, которое вечно исполнено знание и блаженство, как говорилось в переведенном выше стихе из Брахма Самхиты. Это также подтверждается во многих там, Упанишадах. И в частности, Шрила Прабхупада тоже дает ссылку на Швитасватару Упанишад 3.8.9. И давайте я процитирую уже в переводе, там длинный текст. «Я знаю», то есть пошла цитата, «я знаю, что существует Бог, это верховная личность, которая стоит выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Только тот, кто постиг его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению. Нет такой истины, которая была бы выше верховной личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево озаряет духовное небо. И как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь пронизывает все сущее своей беспредельной энергией». Конец цитаты. И вот из этих стихов яствует, что высшая абсолютная истина — это верховная личность Бога, которая пронизывает все сущее своей многообразной энергией, материальной и духовной. И интересно, что в самой Бхагавадгите, если я не ошибаюсь, это уже в 12 главе, Кришна произнесет интересный стих. Клишо дикатарастиндьям Авьякта сакта читасам, не смогу сразу вспомнить, что-то вроде как в голове был.
Ничего, давайте переводим на Докертон, тоже интересно.
Авьякта хигатир духкам дихаватфир авапьяте. Вот кажется так, может быть, где-то что-то напутал, но, по-моему, так. Интересно, что он говорит, что это, так это 5000 лет назад. То есть уже были эти различные философии, что уже тогда были такие осознанные попытки принять Бога и позиционировать его как безличностный аспект. И Кришна говорит, нет, очень трудно, говорит, этим людям достичь совершенства. Клишо дикатарас тишам. Это клишо дикатарас, это клеша, это страдание. То есть, другими словами, что они будут испытывать большие страдания от этого, идя по этому пути, что очень трудно достичь совершенства тому, кто идет этим путем. Потому что, как мы уже сказали, что даже если вы доходите до конечной точки этого пути, и вы попадаете в Брахман, представляете, то есть вы шли, вроде направление хорошее, правильное, и вот вы дошли до, вас маршрут привез до конечной точки. Но вам как бы надо дальше идти. Но куда вы попали в аспект сад, в аспект вечность, где вы можете находиться вечно.
Это та самая нирвана, да, Анандакирти?
Да, вот это совершенно верно, это нирвана, где открывается аспект сад Бога. И в этом состоянии вы можете находиться бесконечное количество времени. То есть в материальном смысле это вечность. Почему и говорится, что сад. Но как вы же остались личностью. То есть рано или поздно вам придется пробудиться от этого сна. вам придется прийти в чувство, потому что нас как личность, даже, знаете, как иногда думаешь, вот когда ты долго не спишь и там работаешь по каким-то еще обстоятельствам, думаешь, вот сейчас попаду домой, и как высплюсь без задних ног. Вы приезжаете домой, падаете изможденные, но в 7 утра вы подскакиваете, и вы не можете уснуть. То есть вы думали, что вы будете спать сутки напролет, и никто вас вроде как и не беспокоит, и нет предпосылок для того, чтобы подняться рано, отдыхай. Но нет, вы подскакиваете, и все, уже глаза не можете закрыть, все, пришло время, потому что вы вышли из этого глубокого состояния, то есть организм отдохнул, набрался сил, и включаются другие процессы, активные процессы, проявления себя как личности. И вот этот глубокий сон, он также не зря, его шастры определяют, как, что вы попадаете в брахман, то есть растворяетесь вот в это, вы попадаете вот в это состояние брахмана. Но личностная природа же никуда не делась. И вот подобно тому, что как попадая в нирвану, рано или поздно эта личностная природа, она заставит пробудиться, то есть она пробуждается. И что ей тогда делать? И вот происходит опять вот этот механизм, что эта душа, она возвращается на землю. И для чего она возвращается? То есть фактически она возвращается вот на эту остановку, до которой ее довезли, довезла эта практика имперсонального растворения, то есть вот эта вот остановка, на которую вы приехали, и вам с нее надо будет двигаться дальше, в сторону вот этих следующих уровней в виде дасия, сакхира, свацали и так далее. То есть углублять свои личностные отношения. Но к этому времени вы потеряли бесконечное количество времени. Неизвестно, ну, конечно, известно, Кришна, он говорит тоже, что неудачливый йог после многих рождений, он попадает в возможность Шучинам, Шиматам, Гехея, Гообрашта, Биджайте, что родиться, Кришна создает все условия для благоприятного рождения. То есть вы рождаете Шучи в чистой семье, Шриматам, Шри богатой семье, вы Шрута, вы получаете образование, йога, вы получаете возможность практиковать духовную практику. И ну, вам создаются все условия. Ну, материальный мир, ведь это же такое место ужасное. Это очень опасное место, помимо всего. Бхактивинод Такур говорит: Джив-джагу, проснитесь. Пиша Чираколи. Он говорит: вы находитесь на коленях у ведьмы Майи. То есть это место как раз вот это вот пишачье, это ну, один из видов ведьм, которые пьют кровь. И тут все так устроено, что для того, чтобы нас очаровать. Майя, она, ее прямое назначение, это так, чтобы нас тут очаровывать. И, ну, не совсем, конечно, прямое, тут я немножко слукавил, но это один из аспектов задачи Майи. Для того, чтобы проверить нас на крепость, нас на честность, на выдержку. И вот представьте, и мы наверняка видели эти примеры, можно родиться в богатой семье, красивым, получить хорошее образование, но и в то же время скатиться. Скатиться там, в каких-то правилах, принципах, потому что когда у вас есть доступ, и все вокруг кишит чувственными наслаждениями, и зачастую люди, которые имеют и хорошее образование, и рождаются в благополучных семьях, и имеют и богатство, не знают себе ни в чем, и возможность есть путешествовать по миру, бывать в святых местах, и даже люди живут в святых местах, и можно увидеть, как там тоже Майя не дремлет, как эти люди скатываются, смотрят на Запад. Запад сейчас, нахлебавшись всех этих, в кавычках, прелестей цивилизации, он рвется к духовному освобождению.
Смотрит на восток, вот так друг к другу и смотрим, да, Нандакирта?
Да, и все спешат во Вриндаван сейчас. Вриндаван меняется, потому что западный мир, западный потребитель духовных ценностей в виде нас с вами, он... почему Запад? Потому что он пошел от Шрилы Прабхупады, как Кришна все удивительным образом, понимая, зная, он устроил. Он прислал Шрилу Прабхупаду во времена хиппи. Это 60-е годы. И кто такие были хиппи? Хиппи — это же были революционеры из богатых семей. Это такие вот духовные революционеры. И это были, ну, обеспеченные всем люди, которые выросли в роскоши. И попробовав все это, они так и не смогли стать счастливыми. То есть сами по себе деньги, богатство, красота, образование, что вы рождаетесь в хорошей семье, не дает этого доступа к счастью. Я бы даже сказал больше, если вы не знаете, что с этим делать, то это превращается совершенно в противоположный источник огромных страданий. И это породило целую, так как Америка была, ну, максимально богатая страна и, собственно, остается ей сейчас, там было огромное количество этих богатых, взросшенных и убаюканных этой сладкой жизнью, но в конце концов и дало естественные вот эти ростки того, что понимание того, что это все не приносит счастья. И как мне очень нравится цитата Харрисона, это одного из Битлз, который он написал в своей книге, говорит, что нам в 20 лет свалилось на голову все, что все мыслимые и немыслимые удовольствия и доступные ресурсы этого мира. Им было по 20 лет, они были всемирно известны, они могли, я думаю, что устраивать и войны целые, если бы они сказали там пойти войной из точки А в точку Б, то народ поднялся бы и пошел. Они всеми были признаны, все их любили, они были безумно богаты, они были безумно авторитетны, их возвели там, высшие награды королева вручала Англии, там какие только у них есть. То есть свалилось все на 20-летних парней. И вот Харрисон говорит, что и мы получили то, к чему многие всю жизнь идут и не могут дойти. То есть к положению, к богатству, к славе, к авторитетности. То есть вот возможность управлять, да, этим миром, то есть влиять как-то на этот мир. И он говорит, у нас все это было. То есть и мы забрались на этот забор, на который многие карабкаются, и мы увидели, что там. Ну, он, в частности, пишет за себя тоже. Он говорит, и когда я увидел, что там ничего нет, то есть у меня все это есть, а счастья нету. То есть само по себе это не приносит счастья. И вот он говорит, и я понял, что счастье не в деньгах, счастье не в положении, не в безумной популярности. А счастье в чем-то другом. И в конечном счете счастье, оно в духовной зрелости, в отношениях с Богом и в реализации вот этого дремлющего состояния души, что я душа, я вечен, я полон знания и блаженства, и мое место в другой реальности, в духовной реальности. И поэтому он, ну, все эти великие люди, здравомыслящие великие люди мира сего, они пишут об этом. И вот, ну, в частности, вот я процитировал Харрисона. И поэтому он говорит, ищите счастье в другом. И вот эта вот волна хиппи, это как раз было поколение, выросшее вот в этом изобилии, подобно Харрисону. И они поняли, что счастья нет, они не нашли. И они пошли искать где-то в другом месте. Это, конечно, была вот эта революция, вызов пьянству, этому богатству. Эти дети, это целое движение было. Это тысячи, если не миллионы этих богатых и взрослых детей. И они уходили, оставляли все. И они вливались вот в это поколение хейти, фрилав, свободной любви, где они пытались найти это счастье. Вот, в любви, в наркотиках, которое тоже довело до определенного такого вот разочарования. Но на волне этого поиска, духовного поиска, где же счастье, Кришна устроил так, что пришел Шрила Прабхупада, и он дал дал им процесс отношения с Богом, он дал им святое имя. И это целое поколение, которое приняло сознание Кришны, которое приняло этот процесс, встало на этот путь и стало последователями. И в конечном счете вот они оказывают влияние на наши с вами жизни в виде духовных учителей, в виде тех, кто выезжает, проповедует по всем странам, пишут книги, делают, распространяют это знание. Вот. Но время заканчивается, хотел, даже не заметил. Вот. Но основная мысль в чем заключается? Что Бог — это личность. Мы, исходя из ведических источников Писания, исходя из Бхагавадгиты, мы говорим, что это Кришна, то есть всепривлекающая личность, что она источник всей радости, расой васага, источник всех взаимоотношений. И если человек вступает в эти отношения с ним как с личностью, правильно строя эти отношения на принципе бескорыстия и постоянстве, то ему становятся доступны эти духовные сферы радости, которая венчает собой анандамая, это бесконечного блаженства. Поэтому нам нужно просто это принять. И в этом стихе Кришна говорит как раз об этом и утверждает это, что все, что мы ищем в материальном мире, в конечном счете мы можем найти это в отношениях с Богом. Все покоится на нем, подобно жемчужинам нанизанным на нить. Нам остается просто сделать этот шаг или продолжать, или уйти еще дальше для кого-то. Но, тем не менее, хочется сказать, что любой, кто примет этот процесс, он на верном пути. Так что принимайте, изучайте Бхагавадгиту, и, конечно же, будьте счастливы в этом процессе.
Ананда Киртан, если позволите, можно вот еще раз заключение прочитать, еще раз шлоку, вот чтобы закруглить нашу передачу сегодня?
С огромным удовольствием. Звучит она так. Матах паратарам наньят кинчитасти дананджая маи сарвам дам пратам сутремани ганайвам. О завоеватель богатств! Нет истины выше меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Конец цитаты.
Прекрасный стих, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, слушайте нашу музыку. Ананда Киртан, спасибо вам за сегодняшнюю передачу. Ждем вас на следующей неделе.
Доброго всем дня, до свидания и до новых встреч. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.